В прошлый раз мы остановились на 6 главе Евангелия от Матфея, «Белослужение двум господам». И заканчивает он вот это наставление и поучение с словами: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто, заботясь из вас, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловера. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Мы уже в прошлый раз говорили о том, что Господь призывает нас учиться у птиц. И мы уже немного поучились в прошлый раз у птиц. То есть, как они действительно не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Господь их питает. Это не означает, что мы должны прекратить всякое свое занятие или род действия, потому что это нужно для наших ближних. И потому что мы все-таки, хотя и можем от птицы и цветов что-то научиться, все-таки не птицы и не цветы. То есть, но вот эти заботы, ненужные заботы, и может быть мы говорим о том, что это слово «заботы» не совсем точно переносит вот тот смысл, который в греческом языке. Потому что, ну, в латышском языке есть такое «зудитес» слово, которое, ну, имеет такой оттенок вот такого постоянного беспокойства и недовольства тем, что у тебя есть. И вот, ну, вот как русское слово то «зудить» тоже как бы в этом смысле не только фонетически, но и по смыслу где-то сродни, да, вот этому. Вот. То есть, конечно, мы должны делать то, что мы должны делать. Это основа основ христианской веры и наставления в христианском житии, что всякий христианин, так же, как любой человек в этом мире, имеет свое призвание. И он в этом призвании служит своему ближнему во славу Бога. И делает то, на что он призван. Конечно, у него может быть много талантов и какие-то зачатки разных талантов и призваний остаются для вечности, потому что там будет время все это развить и все это осуществить. Но в этой жизни, ну, все-таки вот эти его призвания, которым он призван, и таланты, которые больше в нем как бы проявляются, вот теми он и служит ближнему своему. Во славу Богу. И, конечно, Господь его и поддерживает, и дает ему пропитание, и как-то вот все. Но человек, вот эти его заботы, вводят его в разные, часто бывают, в искушения. И я вот хотел вам рассказать такой случай, может быть, я уже рассказывал, но вкратце тогда напомнить. У нас в латышском приходе, ну, такая семья, которая уже теперь во втором и третьем поколении продолжает ходить в церковь, но вот это уже первое поколение, постарше, они уже перед Богом, в мире Божьем. И вот те, которые уже теперь ушли, там была жена и муж, и вот эта жена очень верующий человек, которая, ну, как бы всю свою жизнь проработала в детском садике, воспитательницей. И, ну, как-то, ну, так всю жизнь веровала в Бога и знала, ну, что Бог ее хранит. И очень, ну, уповала на Бога. И вот когда она родилась в семье, где было 3 дочери и 1 сын. То есть у нее было 2 сестры и 1 брат. И они очень дружно жили всю жизнь, вместе держались, праздники вместе праздновали. И вдруг, вот уже в 90-е годы, когда денационализация началась, вспомнили, что их отец был когда-то очень богатым человеком. Он был настолько богатым человеком, что в довоенное время у него была самая большая свиноферма в Латвии. То есть, ну, Латвия, ведь главный вот этот экспортный товар, это была свинина. Ну, так, бекон так называемый, да. И он был самый большой производитель вот того же самого бекона. Ну, у него коровник был с 200 коровник, но свиньи было тысячи, десятки тысяч. И то есть все это были большие земли. Ну, свиньи, конечно, уже их не было, и коров тоже не было, и зданий тоже никаких особо не было. Но земли были очень большие земли. И вот в начале 90-х вот эти 4 наследников как бы получили землю, ну, на сумму примерно 2 миллиона латов. Это в начале 90-х. 2 миллиона латов — это были большие деньги. Ну, это как бы сейчас, например, ну, не знаю, 5-7 миллионов евро, так скажем. Ну, такие большие деньги, что людям казалось, ну, вот это мне на жизнь хватит всего этого. Но как-то ночью она увидела сон. Перед тем еще, как получить это наследство. И во сне Бог ей говорил: если ты возьмешь это наследство, эти деньги прокляты. Этот человек был, это ее дед был фактически, не отец, а дед, извините, я ошибся. Этот человек был безбожником, эти деньги прокляты. И если ты возьмешь это наследство, то умрет твоя дочь, умрет там собака, там внучка там заболеет, все такое-то. И она проснулась и поняла, что это не просто сон. Ну, как говорится, человек проснулся и вот что только не приснится. И идет дальше, делает то, что наметил. Нет, она понимала, что это сон от Бога. И что Бог ее предупредил. И она отказалась от этого наследства. Представьте, от 500 тысяч латов, еще тогдашними латами, это большие деньги, огромные. Это, ну и любыми деньгами это огромное. Сумма, да. Это невероятная сумма, которую нам даже трудно себе представить. И, конечно, все родственники стали там крутить у виска пальцем. То есть, ну, что-то случилось с нашей Аусмой. Но они, конечно, рады, потому что у них теперь не 500 000, а уже там 0,7 миллионов. Ну, на почти на 200 тысяч больше денежек. Конечно, вот пока там все делили это наследство, все переругались. Никто друг с другом уже не дружит. Никто, то есть это еще вот такой факт. Но ведь видите, человек получил деньги, но ведь нужно же думать и наперед, что будет через 10 лет, через 20, через 30. Вот эти заботы все, все заняты заботами. Кто вложил в банк Балтии? Кто еще куда-то? И через 4 года ни у кого не было денег. И только вот из-за этих забот, что, ну, если бы они просто это жили бы и положили куда-то, ну, не знаю, на полку или в другой банк какой-то, где не было 100%, или там, как одно время, 200 даже, по-моему, предлагали, вложишь там 100 тысяч, тебе вернут 200 тысяч через год. Вложишь 200 тысяч, уже 400 тысяч возьмут. Представьте, это же как. Оказалось,
пшик.
Вот. И что оказалось? Она на свою зарплату и пенсию, а зарплата тогда в детских садах были мизерные, как и сейчас, впрочем, еще мизерные, но тогда еще меньше были. Она еще помогала своей старшей сестре, которая получила наследство. Потому что она все потеряла. Да. Это сестра. Но это, во-первых, уже показывает, что все легкие деньги, случайные деньги, легкие деньги, они уходят так же легко, как приходят, и так же быстро, как приходят. Только, плюс еще не забывать, они берут с собой и эти легкие деньги, и так называемые, можно сказать, тяжелые, трудами заработанные. И всю твою жизнь полностью разрушает. Потому что, ну, зачем тебе работать на 100 латов, если у тебя 500 000?
Да. Вот, знаете, вот как у меня. Эту землю мы еще не получили, а мы уже между собой
перессорились.
И, в общем, и махнули с братом, махнули рукой, что это нами не заработано. Мы не заработали это. И, да. Ну, нету...
Переживем, ну, без...
Хорошо бы, да. Хорошо. Да. Но нет, ну и пусть не будет. Да. Ну, что делать?
Видите, вот это...
Не вспомороживала это.
Да. Да.
Может быть, я к этому отнеслась то по-другому.
Да.
Теперь уже старая, мне действительно все равно. Да. А молодая, может быть, я бы еще и...
Возможно. Но вот видите, сколько вот эти заботы, где человек, даже получив эти деньги, он не может даже успокоиться, потому что он думает, ну как, у меня вот пройдут 20 лет, и у меня закончатся эти деньги, я там куплю. Ну давай-ка я еще это куда-то вложу. То есть ему недостаточно жить тем, что у него есть. Он уже как-то строит какие-то планы. И полностью это разрушило их жизнь. Все они остались без денег. Все. Абсолютно. С разрушенными жизнями. А вот та, которая отказалась, которую все показывали, она сумасшедшая, отказалась от денег, она прожила благословенно свои вот остаток вот своих дней, вот эти 20
и
лет
больше. Да.
И душа у нее была на месте. И действительно, ну, она понимала, что это от Бога ей сон такой данный. Она просто не может так делать. Она не может принять эти деньги. И она так сделала, она вот послушалась Бога. И то, что было с ее родственниками, это было видно на лицо разрушения жизни. И там, до третьего поколения, да, полностью. То есть это не просто вот тех людей коснулось, которые как бы наследники, как бы в первую очередь, да, а всю их жизнь. То есть, а разрушило что? Вот эти заботы. Что, ну, ты уже и получил, но тебе еще недостаточно, еще там ты можешь это получить больше, и вот это вкладывая вот в это, и заботясь об этом, они потеряли все. И вот о таких, ну, скажем, может быть, это, ну, такой исключительный случай, там не с каждым такое бывает, даже не с каждым тысячным, так скажем, да, человеком. Может быть, один из 10 000 что-то такое там обретает. Но механизм он такой работает. Но и те люди, которые не могут просто жить спокойно, делать то, что им нужно делать, и довольствоваться тем, что они получают, действительно, вот это называется вот этими лишними заботами. Да? Когда человек думает, вот а что будет вот тогда и тогда. Господь позаботится. Конечно, то, что от тебя зависит нормальным образом, да, ты, ну, сделай, это тебе в грех никто не ставит, но вот эти излишние заботы, вот эта постоянная тревога, как я завтра буду жить, и чем я буду, и как, а если то случится, это случится, все в руке Божьей. Бог знает. Он тебя довел до этого дня. Он заботился о тебе, он все тебе дал, что тебе нужно для жизни, но он и завтра тебе даст, и послезавтра даст. И ты даже не видишь, как это, но сегодня, ты сегодня этого не видишь, как это будет завтра, так скажем. Это сокрыто от тебя сегодня, но в руке Божьей это все уже. Он сравнивает с птицами и с цветами по той причине, что даже если птичек мелких, и даже если цветы, которые сегодня цветут, завтра бросаются в печь, потому что у них там, ну, мало древесины, и они все, что можно было сжигать, они сжигали, да? То, что сегодня цветет, завтра бросается в печь, если так Господь об этом заботится, то тем более о вас, маловер. Ведь вы дороже, чем цветы, дороже, чем птицы небесные, Господь о вас позаботится. Это его заботы, а не ваши. И кто может вот своими этими заботами, как здесь говорится, придать росту хотя бы локоть? Ну, это вот такой кусок. Ну, я думаю, что тут проблема в том, что этот прирост у своей жизни, так можно сказать, кто бы мог продлить свой жизненный путь хотя бы на полметра, скажем, вот это локоть, 50 сантиметров, да? Но роста в локоть это было бы очень много, скажем, да. Но там, может быть, я думаю, что Господь скорее бы сказал, даже на миллиметр вы не можете себя сделать длиннее, на сантиметр или короче сами, своими заботами. Конечно, я видел, что люди там как-то добавляют специальными операциями себе рост там, на 5, на 10 сантиметров. Там, это для них очень болезненно, и в конце концов не так все хорошо получается, как они задумали. Вот. Я в травматологии работал, поэтому я видел такие операции, да, что такие делались. Да. Ну, сделали здесь, да, растягивали кости, ну, специальные аппараты там ставили. Ну, кто-то хочет быть не 1,60 м, а 1,70 м. Конечно, да. Но он был готов, этот человек, вот на такое. Конечно, я думаю, что здесь говорится как бы о продлении жизни хотя бы на локоть. Не добавление к росту локоть, это 50 сантиметров, это, ну, конечно, это, если хотя бы 50 сантиметров, это, казалось бы, ну, так, не очень логично, да. Поэтому, так как это слово можно трактовать, добавить к жизненному своему пути, и так можно это перевести, хотя бы полметра ты еще бы лишних мог пройти, ты не можешь. Все это зависит от благодати Божией. И поэтому Господь говорит, а живешь ты, человек, в этой жизни. Не для того, чтобы есть, пить, одеваться, плодиться и идти в ад. А для того, чтобы найти пути Божии, вернуться к Богу, обратиться к Богу и обрести жизнь вечную. Поэтому ищите в первую очередь Царствие Божие и правды Божией. А остальное вам приложится. Так же, как родители заботятся о детях своих. Ну, как мы говорили о том, что дети не очень заботятся о том, что будут есть, что пить, во что одеваться. Потому что, когда они утром встают, все уже перед ними. Там Габриэла уже там и приготовила кашу, и Данику, и Юле сварила кашу, да? Вот. То есть это Габриэлины заботы. Также и Христос говорит, это заботы Отца вашего Небесного. Он все даст вам. Конечно, продолжайте делать то, что вы должны делать. Габриэла продолжает варить кашу утром там, Данику и Юлии. И все остальное, что она делает. Да? Но, конечно, этот ресурс, это все в руках Божьих. Вот то, что есть чего сварить, и есть что на стол поставить, и в кошельке еще деньги есть. Но это все от благодати Божией. Бог знает, что это все вы в этом нуждаетесь. Да? И вот это очень такое хорошее напоминание. И я знаю, что многие христиане, вот у них были такие жизненные моменты, когда что-то решающее происходило в их жизни. Они думали, ну, может быть, я тогда не смогу и семью прокормить, или не смогу там вообще сам прожить. А то, что Бог им отвечал, что они понимали через их совесть, как Бог отвечал, я знаю, что ты во всем этом нуждаешься. И чтобы мы вот все эти заботы возлагали на плечи Бога, так скажем. Да, вот это тот призыв Христа, который звучит здесь. Завтрашний день будет заботиться о своем, то есть завтра будете решать проблему завтрашнего дня. А вот когда ты уже решаешь, что через 20-30 лет у тебя все уже рассчитано, мил человек, ты же не знаешь, доживешь ли ты до завтра. Да. Уже все рассчитал. Как было об этом безумце, рассказ, притча, может быть, рассказ Иисуса, ну, наверное, из жизни даже, может быть, рассказ. что одному человеку его поля принесли очень богатый урожай, но небывалый. Я думал, ну что мне теперь делать? Ну давай-ка я снесу вот эти сараи, вот эти житницы старые, ветхие, и построю новые. И тогда я скажу душе своей, ешь, пей, радуйся, у тебя многие блага на долгие лета. Так, ну я своими словами немного. И Бог этому человеку говорит сразу после этого: безумец, сегодня я душу твою с тебя спрошу, кому ты оставишь все то, что ты имеешь? Даже, ну, ты не знаешь, куда это все пойдет, а ты на долгие годы рассчитываешь, вот, у меня благо на долгие годы. Ты человек не знаешь, доживешь ли ты до завтра, да? А Господь знает, и Он о тебе заботится, и Он все даст, что тебе нужно. И для тебя, и для твоего пропитания, и для ближних твоих. У каждого дня довольно свои заботы. Вот, то есть, ну вот, что сегодня будем есть и пить, это забота Габриэлы у нее дома, да. Что у нас в холодильнике, или что нужно еще из магазина, да. Вот. Так, рассчитывать на годы вперед, это мы преподаем Богу. Пускай Он это, Он знает, что нам нужно. Он знает, как нас довести. Сегодня живы, слава Богу. Вот. Ну вот такое простое христианское наставление, которое радует тем, что Иисус напоминает, что Господня рука над нами, и что Он заботится о нас и не забыл. И что мы не оставлены сами в своих трудах без помощи Божьей. Да? Вот это очень важно. Дальше 7 глава. Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Тут мы переходим на такой уже опять на тему христианского жития, связанную как бы с, ну, с судом. Да. Но тут нам нужно разобраться, что такое суд. Суд заключает в себе и как бы разбирательство с тем событием, с произошедшим, и меру пресечения, меру суда, скажем так, да. Ну, вот если так говорить. И в этом мире действительно, ну, без суда мы не можем жить. Потому что в этом мире должен быть суд, должна быть полиция, должны быть тюрьмы. Представьте, что если бы никого не сажали, но жизнь была бы ужасная. Ну, например, мы видим в Америке, что где-то в Нью-Орлеане ночью или там где-то в Лос-Анджелесе в каком-то районе гаснет электричество. И уже через час-полтора грабеж, разбой. Люди грабят магазины. Да. Это просто погас свет. Полиция уже не может их там с ними там как-то их всех успокоить, уже трудно. Ну ладно, мы здесь живем среди спокойных людей. У нас бы, если бы полиция бы сказала: вот мы 3 дня ни одного жулика ловить не будем, то уже в конце 3-го дня тут бы творилось бы такое, ну может быть не сразу, в первые полчаса, не в первые 1.5 часа, как там где-то. А, ну, тоже люди бы зашлись бы потихоньку, и уже через 3 дня мы уже тут армию нужно было бы вводить. Да? Мы не можем без суда, мы не можем без полиции в этом мире. И не об этом Христос говорит, чтобы упразднить полицию, суды, законы, тюрьмы. Ну, даже тогда были еще палачи. Но теперь у нас палачей нет, теперь у нас тюремщики только одни остались. Да? Ну, потому что система судов другая. Как 100 лет тому назад или 1000 лет тому назад. Совершенно другая. Но это другая тема. Но Иисус говорит, вы не можете свою христианскую жизнь так раскладывать и так жить, как мирскую жизнь. В мире мы не можем без судов, без тюрем, без палачей. Но в своих христианских взаимоотношениях вы не можете по мирским меркам и образу мирскому строить свои отношения. Так же, как прежде было сказано, вы не можете там, вот он сделал мне плохо, я ему сделаю плохо. Ну, он украл у меня, я украду у него. Нет, мы не можем так делать, даже в мире не можем так делать, да? Но даже если он украл у меня, ну, я должен долго думать, чтобы полицию вызывать, если это мой брат во Христе, если это мой близкий человек, конечно. Ну, редко какая мать вызовет полицию, если сын или дочь что-то у них украли. Это было бы очень тяжело для любого родителя. Даже невозможно. Но если уж другого ничего нельзя сделать во благо этого же самого своего сына или дочери, когда ты уже сам не можешь ничего придумать, что сделать, как ему помочь, ну, тогда, может быть, вызвал бы и полицию. Да. Но бывают очень тяжкие случаи. Очень тяжкие случаи. Но обычно в христианской жизни, просто вот в взаимоотношениях в церкви, ну, таких судов таких нет особенно. С одной стороны, это привело к тому, что в церкви иногда не все так хорошо. Вот как мы говорили, например, вот вы говорите там ваш сын. Но никого тут не сажают в тюрьмы, не зовут так же и за мирскими судами. Вот вы идите, посадите их. И вот это тут проблема. И она действительно реально тяжелая проблема. Она не такая простая. Там. Ну, нужно было там позвать, чтобы церковных там воров или всех этих извращенцев посадить по тюрьму. Не так все легко. Не так все просто. Да? Ну, как-то стараются иначе это все как-то уладить, но не всегда это получается. Но, конечно, если мы думаем о словах здесь, Господь, не судите, да не судимы будете, это означает, что мы должны, ну, не сами вот это судопроизводство все вершить и суд над кем-то, но передать или установленным образом мирским властям, или Богу. Или Богу предаем. Сами же суда не вершим. Это не означает, что мы никого не должны никогда ни в чем упрекать и ни на что ошибочное, греховное и злое указывать. Это еще не суд, это обличение. Это мы должны делать. То есть, ну, мы должны, если человек грешит, брат нас, Христос ведь говорит, иди и говори ему. С глазу на глаз. Ну, так же и о сестрах, наверное. Не только о братьях, да. То есть, иди и говори с ним. Если брат твой покается, то ты обрел брата. Ну, так же и сестру обрел вновь. Он покаялся, обратился к Богу, получил прощение, примирение. И ты обрел его опять вновь братом или сестрой. Ты должен обличать, ты должен говорить о грехе. Но суда ты не должен совершать, да, такого, если ты не судья, конечно, если ты, ну, судья, ты должен судить, когда ты на суде, и ты обязан судить, ты должен судить. Также, может быть, отчасти исключается из такого порядка те, которые имеют, ну, как бы, ну, задание рассуждать о учении, например, как пасторы. Да? Пасторы в церкви должны рассуждать учение. Если кто-то учит неверно, да, то, ну, пастор должен говорить другому пастору, другому священнику или какому-то мирянину, который, ну, там взялся учить других и учит чему-то неверному. Да? То есть пастор это должен делать. Но вот на таком личном уровне, ну, если кто-то неверно учит, да, христианин другой может сказать, а верно ли ты учишь? А если, ну, все-таки, ну, как-то он не может там с этим человеком или его убедить, или как, ну, тогда он никакого суда сам не судит, он идет к пастору и говорит, вот такое-то дело, что мне делать? Пастор, делайте что-то. И пастор будет делать, он будет обязан это делать. Да? То есть ситуаций достаточно много. Но обычно, когда человек, ну, как бы другого осуждает, как-то самоправедно ну, как бы решает этот вопрос, как бы ему казалось, с самой наивысшей инстанцией, вот это очень опасно. Потому что, как говорил Лютер, самое опасное, когда другой человек хочет быть Богом для другого человека, то есть производить вот этот суд над ним, вершить суд, исходя из каких-то, из каких-то своих мыслей, из какого-то своего авторитета. Поэтому, ну, тут мы должны об этом подумать больше. Иисус говорит, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерить, такой и вам будут мерить. Да, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И еще Иисус говорит, Евангелие от Луки, и еще добавит вам. Потому что обычно, когда мы меряем других, у нас вот такое мерило. А когда мы меряем себя, тогда у нас вот такое. Ну, я говорю, допущение во грехах. То, что у другого будет 3 метра греха, у нас будет только 40 сантиметров. То же самое дело, ну, в наших глазах. Собственно, то есть мы будем, если у кого-то, мы скажем, у него там 10 килограммов греха, ну так, иносказательно говоря, у нас там в лучшем случае мы себе померяем 100 граммов, намерим, да, в таком же событии, в такой же ситуации. То есть, поэтому Иисус говорит, там уже не будет ваших всех этих извинений, да, я сделал плохо, но... Это было не без причин, это было связано с тем, что он или она, или они сделали то-то, 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 то-то. Поэтому, конечно, в чем-то я согрешил, но в принципе мы, я не виноват настолько, насколько это может, ну, так казаться кому-то. Себя мы всегда извиняем. До того извиняем, что если мы смотрим людей-преступников, я еще не слышал, ни разу, чтобы кто-то был побит или убит без причины. Вот у убийц, то, что я слышал, или у воров. Даже когда они как бы пришли к вере, уже как бы покаялись. Вот когда в начале 90-х еще, ну, только вот церковь как-то занимала свое место, начинала в обществе занимать и начала проповедовать и в тюрьмах, и везде, было очень много людей таких обращенных, якобы сидевших в тюрьмах, которые сожалели о грехах своих. Но даже тогда, когда они говорили о том, как они воровали, они всегда извиняли себя. Я воровал только у тех, кто у других воровал. Ну, то есть, они себя извиняли. То есть, чуть ли не это выставлялось геройским поступком. Так же, как люди, которые причиняли другим вред или кого-то даже убивали или избивали, это всегда было за что-то. Вот это самое страшное, вот это самое извинение. И вот то, что люди, ну, как бы себя извиняют, а других осуждают. То есть, ведь тот, которого они обворовали, они сделали, чтобы себя извинить, больше вором, нежели они сами были, их обворовав. Конечно, это неправда. Ты к одному одно мерило ставишь, к себе другое. Да. Где другому ты говоришь, нет, там уже тонна греха, а у меня всего 300 грамм. Да. Так что я меньше грешник, чем он. Тот, которого я убил или обворовал, или что. Да. Вот этого избегать Христос нас, ну, как бы, призывает. Каким вы судом судите, таким будете судим. Это призыв к тому, чтобы мы другого извиняли, и как в катехизисе говорится, чтобы мы, ну, как вот в изъяснении молитвы Господней, где говорится о «прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», Лютер говорит так. Что это значит? Мы молимся здесь о том, чтобы наш Небесный Отец не взирал на наши грехи и не отверг из-за них нашей молитвы, ибо мы недостойны того, о чем просим, и не заслуживаем этого, но мы просим, чтобы Он даровал нам все это по милости своей, потому что мы ежедневно много согрешаем и не заслуживаем ничего, кроме наказания, и мы желаем также от всего сердца прощать и охотно творить добро согрешившим против нас. А еще лучше это объясняется при заповеди 8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не говорить неправды о ближнем своем, не предавать его, не клеветать на него и не распространять о нем худой молвы, но прощать его, говорить о нем хорошее и стараться все обратить к лучшему, или лучше даже было бы это перевести, разъяснять, ну как бы, в извинение своему ближнему. Не только все обращать, что плохое было, к лучшему, что, конечно, тоже нужно, но что мы вот свое это разъяснение, их поведение, ну как бы в их пользу делали. То есть он сделал это не потому, что он разбойник и вор, но потому что он, может быть, сейчас был очень взволнован, и у него на это были какие-то веские причины, может быть, чего мы не знаем. Почему человек так поступил? Почему он так сделал? Наша интерпретация обычно исходит из того, что мы о человеке, ну, часто бывает плохо думаем, когда мы его не любим. Ну вот как, например, мать бы о сыне своем или о дочери своей, ну как бы, ну не знаю, там приходит кто-то и говорит, вот ваша дочь или ваш сын сделали то-то и то-то. Но редко какая мать скажет, а я знаю, он бандит, поэтому он это сделал. Нет, она же будет его оправдывать как-то и стараться, ну, может быть, что-то там, какая-то ошибка, может быть, это вовсе не он, может быть, это, ну, то есть, это совершенно нормальным образом делается, когда мы кого-то любим. А когда мы кого-то не любим, тогда другое дело. Мы все ему, если, ну, нет препятствий тому, мы все это склонны разъяснять хуже для этого человека, если мы его не любим. Но, слава Богу, Христос меняет христиан. Да? Я не могу так сказать уже, что христианин в этом не меняется. Он, конечно, в этом меняется. Но в мире, когда человек во грехе, это вот такая тенденция, конечно, существует. Вы же тоже знаете, если вы чего-то, какое-то свое не объяснили, поступок какой-то свой, то другие объяснят это в худшей для вас форме. Ну, обычно. То есть, если вы этого не разъясняли, то ждите того, что это кто-то объяснит в наихудшей форме для вас. Ну, обычно это так.
Ну, вот, а мне кажется, что, в общем, вот, ну как, не пытаться даже... Ты сам знаешь что-то, если ты сам знаешь, что ты прав,
да.
То, ну, зачем? И говорить не надо, оно все равно как-то
да. Вот... Верно. Но готовьтесь к тому, что другие это объяснят. Ну, наихудшим для вас... Нет, нет, но вы должны к этому быть готовыми. Я не говорю, что вам нужно обязательно объяснять. Да, это я с вами соглашаюсь в этом смысле. Не всегда все нужно объяснять. Нужно иногда терпеть, что люди сами это объяснят наихудшим для вас образом. Ну и пусть. Нет, я также, я с вами согласен. Но готовы к этому вы должны. Удивляться этому вы совершенно не должны. Потому что это, соответственно, ну, как бы в природе греховного человека, так скажем. В этом я с вами полностью согласен, вас поддерживаю. Я тоже не все объясняю, почему я делаю. Да?
А внучка да. Моя говорит, это уже давно было, ну, лет, да. Не знаю, 10 назад, совсем она говорит, да. Подросток. И я говорю, вот почему люди верят плохому лучше, чем хорошему? Да. Она говорит, бабушка, ну это же интересней.
Ну да, это как ребенок это видит, потому что она поняла, что интрига всегда в грехе таится.
Да.
И вот это интересное, вот это, что производит интригу и интерес.
Вот, да. Да. Да, вот да. Это она подростка была, да. Она так рассуждала.
Ну да, потому и, например, фильмы идут люди смотреть там о преступлениях, о грехах, а не о святости и добродетелях. Об этом даже и фильмов не снимают. Очень редко. Всегда даже все эти фильмы, которые вроде хорошие, и действительно хорошие, они всегда все равно интрига, вся завязка сюжета, она идет из греха, из преступления, из какого-то негатива. Потом это можно хорошо, конечно, решить. Все, и развязка будет хорошей, но все равно для того, чтобы люди смотрели, ничего не начинается с того, что все хорошо. Да, что-то интриги с этого не бывает. Ну, может быть, я немного открою дверь? Немножечко, да, потому что мне кажется, что уже у нас как бы тепло, ну, как бы немножечко, может быть, и воздуха не помешало. Вот. То есть, чтобы мы, ну, людей извиняли, когда мы видим свои грехи, как вот Лютер говорит, что мы, когда молим о прощении грехов, мы и понимаем, что сами недостойны получить то, о чем просим, и хотим также и простить ближнему нашему, то есть, и с ним примириться, да, потому что, ну, мы грешники перед Богом. И в этом смысле, если нет никакого, ну, уголовного элемента там, скажем, или угрозы для других людей, то, ну, давайте-ка не будем судить, если, ну, никакой угрозы для этого нет. Если есть угроза, идем к судье, идем к полицейскому, идем к священнику или епископу и говорим, тут есть угроза для, или для тела, или для имущества, или для души ближнего нашего, там мы не можем быть безразличными. Там мы должны действовать. Да, там мы должны действовать. А так вот в таких каких-то житейских совершенно вещах не судите и не судимы будете. Да. Вот. Конечно, еще только хотел добавить то, что иногда бывает, что из этого вырастает такое прикрытие греха. Не судите, не судимы будете. То есть человек, который уже сделал что-то плохое, греховное, он и на другого не указывает, чтобы на него не указывали. Но хочет оставаться во грехе. Нет, это не по-христиански. По-христиански, если ты грешишь, то ты каешься перед Богом. Если другой грешит, и ты его, спасая, обличаешь его, наставляешь его, чтобы он тоже обратился. Да? Конечно, если он обратился, тогда ты его прикрываешь во всем и помогаешь, и способствуешь, ну, уже не называешь грешником, а помилованным чадом Божьим. Да? А если он грешит, то ты должен, ну, как-то его и обличить, и помочь ему из-за этого греха избавиться. Потому что это не потому, чтобы осудить его, не потому, чтобы послать его в ад, а потому, чтобы он избежал бы ада и попал бы в рай. Ну, так скажем. Только с такой мыслью. Ну да, добавление вот это очень гротескное такое, ну вот, такая картина такая, где говорится, или как скажешь ты брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Это представьте, какая гротеска, маленький там сучок, маленькая соринка, а у тебя бревно в глазе. Но вот это тоже очень страшная вещь, что мы видим в этом мире. Что нужно начать с самого себя. Это нормально. И если христианин, он начинает с самого себя. Да? Если он сам покаялся во грехе своем, то он может и другому помочь. А вот, например, если человек оставил себе свой грех, извиняет свой грех, вот что я заметил, например, в церкви, пасторы, которые, ну, согрешили, ну, прелюбодеянием, бросили своих жен, оставили своих детей, пошли к другой женщине. Такое бывает. У нас одно время даже целая такая, ну, как бы эпидемия, можно сказать, разразилась в церкви. Очень трудно было с этим бороться. Очень трудно. И вот эти пасторы, которые, в принципе, уже недостойны были пасторского служения, они должны были уйти из своего пасторского служения. И, в принципе, и руководство церкви тоже должно было как-то за этим всем смотреть, потому что руководство информировано во всем. Да? Но они как-то вот все-таки остались в служении или перешли в другой приход. Или что-то вот как-то так все это, но как бывает, загладили, спрятали. Такой пастор уже не может другого воздержать от греха. Он уже не может. Но как он может сказать, не прелюбодействуй, если он сам прелюбодействовал? Не кради, если он сам вор? Ну как он может сказать? Он может только с этим, ну как-то, и это вот расползается, как такая гниль вокруг него. Потому что он уже не может обличать, он уже не ведет к Евангелию людей. Он начинает их всячески извинять, только не троньте меня, потому что я такой. Но бывает так, что если он имеет какую-то определенную власть, в каких-то случаях он прикрывает, извиняет, а в каких-то случаях, когда ему выгодно и когда это нужно, он обличает и судит. И вот тут, когда вот это у тебя у самого бревно в глазу, а другого сучок, да, или соринка, вот тут вот как раз этот случай лицемерия. Случай лицемерия. То есть ты уже сам во грехе, ты сам этот грех скрываешь, ты сам вор, а громче всех кричишь: ловите вора. Да? Вот тогда, когда человек не раскаянный, когда он прячет свой грех, он не вправе, он не имеет никакого ни духовного, ни морального права другого обличать. Хотя должен был бы. Но разве неверно было бы помочь брату сучок с его глаза извлечь, чтобы не мешал? Но ты лицемер, Иисус, вынь из глаза своего бревно. То есть покайся. Покайся сам. Признай свой грех. тогда ты сможешь и другому помочь. А если ты не покаялся, если ты сам во грехах, то кого ты можешь наставить, просто правильно как бы указывай ему даже, если ты сам во грехе. То есть вот это лицемерие, оно вот в этом и выражается, что человек, который сам вершит этот грех и в нем не раскаялся и не обратился, он не может другому даже указывать. Дай, брат, я помогу тебе. Не имеет никакого морального, духовного права перед Богом. И вот поэтому вот эти пасторы, которые, например, ну я говорю о церковных служителях, да, потому что, ну, это может быть такой самый наглядный пример, да, ведь пастор должен обличать, пастор должен говорить, да, я помогу тебе, да, я выну сучок из глаза твоего. Но если у него самого бревно в глазе, то он не имеет никакого морального права, он даже не может помочь этому другому. Даже не может помочь.
Какие требования к пастору? Боже.
Нет, это вот совершенно нормальные требования.
Не, ну нормально, да. Но это...
Нет, но к сожалению, мы видим, что в церкви, когда как только принижаются эти требования, вот тогда то, что мы говорили о католической церкви, вот как раз до нашего занятия, и то, что мы можем сказать в другом смысле о любой церкви, если там, ну, например, у нас есть церковное такое постановление, ну, так скажем, такие... Инструкции, не скажем, инструкции это нет, но это, ну, как бы, ну, такое, ну, такое принятый у нас, как бы, такой, ну, действующий свод законов, да, о пасторском служении, где пастор в таких случаях он лишается, как бы, своего служения, даже отстраняется вообще от пасторского, даже звания у него отнимается, да, и все такое. Или на время, или постоянно, да. То есть там все очень хорошо написано. Если пастор прелюбодействовал и развелся, и по причине, то есть этого, по причине его прелюбодеяния он должен был развестись, то он отстраняется от служения. Если он утверждает, что это по причине не его блуда, а по причине второй стороны, что бывает, тогда он отстраняется от служения до тех пор, пока это дело не разбирается так, что это становится ясным. Потому что он может сказать, он может утверждать, но на самом деле это может быть так и не быть. Прекрасный закон. Лучше не напишешь. А на деле исполняется очень плохо. Очень плохо.
Люди, может быть, меньше ходят к такому пастору. Мне кажется, что вот люди же идут, когда чувствуют, ну, чувствуют фальши.
Ну да, но а знаете, что случается с этими пасторами? Они не продолжают, вот, как бы, скажем так, лицемерить. Они не лицемерят, одна часть. Но они извращает учение. Они говорят, да, идите сюда все грешники, и я вам объясню, что это вовсе не грех такой большой. Что с этим можно жить. Что с этим спокойно. Бог на вас не сердится. Вы можете так же. И это еще хуже становится. Это уже такое открытое, безбожие, которое вот такое, ну, окончательный уже такой, ну, скажем, отступничество от Слова Божия в вопросах морали, да, они начинают извращать христианское учение. То есть, ну, да, в Библии там в то время апостол Павел говорил, что там содомитство, гомосексуализм – это грех. Но кто сегодня считает это грехом? Сегодня это уже другие времена. Тогда так считали, теперь так не считают. Значит, апостол Павел говорил к людям тогдашнего времени, а мы должны сегодня быть более открытыми и всех принимать. То есть вот это еще хуже становится, да? Вот это еще хуже. Это еще хуже лицемерство. Это уже отступничество. И вот такое в церкви. И туда идут люди, которые сами с худой совестью, по грехам своим. И там собирается, ну, такое сообщество безбожников, скажем, я бы сказал так. Хотя они говорят, мы христиане, мы верующие люди, только вы слишком большие законники, а мы говорим о любви.
Либералы.
Ну да, ну иным словом можно так назвать, да, можно так назвать, да. Мы открыты ко всем. Например, в Швеции в церкви считается совершенно хорошим тоном в лютеранской шведской церкви, которая когда-то была правоверной церковью 100 лет тому назад. Считается хорошим тоном вывешивать вот этот флаг, радужный флаг вот этих ЛГБТ, ну вот все. У двери, представьте, у церкви вывешивается вот этот флаг, как призыв всем, что мы всех принимаем, что мы никого не упрекаем, мы вообще никому ни на какие грехи не указываем. Может быть, они даже ссылаются на слова «не судите, да не судимы будете». Но ведь это не отменяет того, что Иисус сказал, если брат твой грешит, иди и говори с ним, обличай его, наставляй его, веди к покаянию. А если мы говорим, что все хорошо и никаких уже теперь древних устоев уже нам не надобно, что все уже теперь изменилось, теперь уже и заповеди Божии иначе мы должны рассматривать, но вот эти люди как раз-то и ведут в ад всех. Это широкий путь, по которому идти в ад. Ничто иное. Да. К сожалению, видите, вот эта борьба между Богом и сатаной в церкви как раз-то и эта линия фронта проходит. Потому что, ну, где она может проходить? Среди неверующих там нет воинов Христовых. А среди верующих там есть и лицемеры, и истинно верующие. Там вот как раз-то линия фронта. Вот. Остальное все тылы. Да. А линия фронта как раз в церкви проходит.
А истинно верующих не прибавляется так?
Знаете, но трудно сказать, прибавляется, не прибавляется, потому что сердце человека никто не видит. Но очень часто, вот как раз в таких церквях, где упраздняется Слово Божие, которое как бы больше, ну, знаете, там бывают иногда очень талантливые пасторы. И туда вдруг народ из-за их красноречия, из-за их мудрости идет толпами. Толпами. Самое, ну так скажем, либеральное и самое как бы далекое от истинного Слова Божия церковь, которая в Латвии была, она набирала больше всего людей и слушателей. Потому что это очень талантливый человек там был. Он собирал большую аудиторию, он очень красноречиво, очень по-философски мог разъяснять так, что вот это очень умный человек. И, несомненно, так оно и было. Он и есть умный человек. Но как только он ушел из этой церкви, и на его место пришли трое других, тоже талантливых, самых как бы, ну, достойных из его последователей, сейчас эта церковь, ну, скажем так, в большом упадке. Там собирается немного людей. Хотя они стараются изо всех сил это делать. Но просто вот этого красноречия, или вот этого философствования, или этой мудрости мирской, у них не хватает. Вот этого авторитета нет. Ну, как говорил Лютер, сатана действует как ловец птиц. Когда он набрасывает сеть на птиц, он из этих птиц самую красивую, с самой красивой песней оставляет в живых. Привязывает к ветке, и эта птица приманивает других птиц. И вот той самую красивую, самую с красивой песней такой, он оставляет всегда жить для приманки. И вот так же из самых вот таких выдающихся лжеучителей, так скажем, сатана как бы долго, ну, они для него ценны, как приманка, которая приманивает других людей. Конечно, потом, когда уже нет этой красивой песни, когда уже это красноречие уже куда-то подевалось, или этот человек куда-то ушел, или Бог его призвал, это все, конечно, распадается. Конечно. Но какое-то время все это довольно хорошо, казалось бы, благополучно продолжается. Продолжается. Есть люди, которые приходят, им нужна такая проповедь, которая как бы извиняет их в грехах их, и позволяет оставаться в этих грехах, не каяться, не сожалеть о грехах своих, а наоборот, говорит, это вовсе не грех, это если ты, это наоборот, это любовь, да, это не грех. Ну, таким образом, конечно, церкви не создашь, это будет только вот таким, ну, странным, ну, вот, собранием безбожных и нераскаянных грешников, ну так скажем. Так что, ну, такая тема очень, очень тяжелая и, ну, нелегкая тема. И в церкви очень важная тема. И по сей день очень важная. Поэтому церковь живет тем, что кается во грехах своих. И говорит, правда твоя Божия, мы виновны пред тобою, и все слова твои истинны и правда. Мы должны принимать Божьи слова, закон его во всей строгости, что действительно, чтобы люди, чтобы мы сами и другие люди могли каяться, не смягчать этого закона. Потому это так же важно, как если диагноз устанавливается больному. Если врач скажет, ну, знаете, у вас там что-то есть, но особенно как-то вы только не волнуйтесь, ничего страшного там нет, ну, в принципе-то все там почти хорошо, ну, немножечко там небольшая какая-то проблемка. Ну, человек выходит из кабинета, он говорит, ну, нормально, с этим я жил и буду жить. А если врач говорит, как на самом деле, знаете, ну у вас там то или иное, вот там это опухоль или там что-то, вот такое заболевание, немедленно нужно что-то делать, да. Это очень опасно для вас, для вашего здоровья, для вашей жизни. Тогда человек, конечно, будет встревожен, но он будет что-то делать, он будет искать какого-то, ну, какой-то помощи, скажем так. Ну и хотя, конечно, то, что касается тела, ну, человек, может быть, может сказать, ну, ну, мне уже столько лет, чего я там, ну, как-то уж доживу. Это одно дело, да. Но насчет души так нельзя говорить, да. Если насчет тела нашего тленного, да, которое мы когда-то оставим, еще так, ну, позволительно в каких-то годах говорить, да, то о душе ни в каких годах так говорить не позволительно. Потому что душа наша вечна. А мы находимся перед вечным Богом и перед Его судами и благодатью Его. Ну вот. Здесь мы еще тогда продолжим шестым стихом, где как бы еще одна как бы отдельно стоящая тема, но все же связанная с предыдущей. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Но здесь немножечко нужно поправить синтаксис, потому что впечатление создается, что святыню мы даем псам, жемчуга своего бросаем перед свиньями, и свиньи попирают жемчуг, потом нас, это, как говорится, терзают. Но свиньи, хотя и опасные животные, все-таки, если это просто свиньи, а не дикие какие-то кабаны, там свиньи, да, они не агрессивны. В принципе, тут мы имеем дело с таким, что называется, гиасом. То есть, можно, лучше было бы перевести так. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, а псы, обратившись, не растерзали вас». То есть вот это растерзание относится не к свиньям, а к псам. То есть это просто, ну, не совсем верно понят язык греческий, да, здесь в данном случае. И поэтому это как-то, ну, переведено буквально, но получилось, что смысл как бы потерялся. То есть свиньи просто ногами своими жемчуг там растаптывают, а псы, получив святыню, бросаются на давших им эту святыню и терзают их. Вот это как раз продолжение той темы, что когда человек нераскаянный приходит в церковь, и его сразу же успокаивают, не дают ему даже обратиться от грехов своих, но говорят, это вовсе не грехи, живи и не волнуйся, да? Тогда такие люди подобны псам, которые приняли святыню, а потом и терзают саму церковь и вводят ее в разные заблуждения, лжеучения, или свиньям, которые вот это драгоценное сокровище церковное попирают своими ногами и растаптывают его, что его не остается в церкви уже, да? Евангелие уже в церкви не остается. Ну, то есть образ собаки, пса и свиньи, особенно в иудаизме, был, ну, во времена Иисуса, был очень примечательным. То есть это были оба нечистые животные. И сейчас, может быть, это больше, правда, относится к исламу, который кое-что из Библии перенял. То есть у них тоже считается свинья и собака нечистые животные. Вот такое негативное отношение к псам в исламе сохранилось очень. Врешь, как собака. Вы слышали, наверное, такое. Разве собака когда-то врет? У вас была собака когда-то?
Была.
Была. Но она вам врала когда-то?
Нет.
Вы же заходили домой, вы сразу видели, что она сделала или не сделала. Если она приходит к вам радостная, значит, она ничего плохого не сделала или уже забыла, что сделала. Тоже бывает. Но если она помнит еще, что она плохого сделала, она же на животе перед вами уже приползает, да? И уже вы видите, что уже собака, что собака не может соврать, да? Но вот это вот негативное отношение к собакам, которые в исламе, она как раз из того представления, что в законе Моисеева псы считаются нечистыми животными. Ну... И свинья считается нечистым животным, и верблюд считается нечистым животным. И, ну, потому что это просто, это были ритуальные законы, которые имели какое-то определенное наставление, может быть, размышляя о них, можно было много благословенного извлечь для себя в понимании своего. Но если можно сказать так, где ближе к жизни, там чище. То есть храм, святая святых, это самое святое место. Да? Но что еще там ближе? Все, что ближе к жизни. Ну, например, корова. Чем она питается? Травой питается. Это выросло. Это. Она никогда какую-то падаль не съест. Ни какую-то грязь не съест. Да? Корова или, да, ничего такого не съест. Но она как бы ближе, вот там трава, вот она ест эту траву. А где уже животное, например, ну там собака, она может там и кого-то загрызть, и что-то съесть уже, и что-то и гадость какую-то съесть. Там, ну, мы знаем, как собаки это делают, да? То есть, а потом такая довольная приходит, да, что-то там съела, какую-то гниль или вообще даже не будем говорить, что. Вот. То есть, ну, в этом смысле собака считалась нечистым животным. Так же, как свинья. Да? Но вот этот образ собаки и свиньи, он относился также и определенного склада людям. Но если так можно сказать, собаками иногда, ну, называли язычников. И особенно то, что было неприемлемо для иудеев в язычниках, это гомосексуалистов мужчин. Что было очень неприемлемо, да, потому что тех назвали псами. И сказано даже, мзды пса в храм не неси, это у Моисея. То есть что это значит? Это значит, что были храмовые проститутки мужчины, их назвали псами. И если он этим зарабатывал деньги, то он даже с этого не может пожертвовать на храм. Вот, то есть, вот такой принцип. Их называли псами. Это, наверное, ну я не знаю, как это связать. Называли язычников псами иногда. Но как проявление вот этого самого неприглядного в язычестве, вот, ну, что связано с гомосексуализмом, называли псами этих гомосексуалистов. Апостол Павел тоже говорит в церкви. Остерегайтесь обрезания, остерегайтесь псов. В послании к Галатам он так пишет. Ну что, собак не держите дома или что? Нет, нет. Он называл псами как раз вот то, что в церковь тогда тоже была, ну, уже в опасности. То же самое, что мы говорили о католической церкви сегодня. Да? Там полно было вот этих мужеложников, там полно было вот этих, ну, гомосексуалистов или, ну, как... Их именовали в то время псов. Церковь полна псов. Сегодня бы апостол так бы сказал, глядя на римско-католическую церковь. Да, она полна псов. То есть, если ты язычником, или, ну, может быть, даже я бы не всегда говорил гомосексуалистом, или как, если ты, ну, в чем, чтобы пес... чтобы человек, который стал псом, который ушел от Бога, который ушел от всякого здравого образа жизни, ему вначале нужно преподать не святыню, а закон. То есть, псу палка, если он не знает своего места, если он оскаливается и рычит на тебя. Не давай ему святыню, давай ему палку. Свинье розгу. А свинья это, если человек, который когда-то был верующим, но мытая свинья опять в грязь идет валяться. То есть это, возможно, указывает на иудеев, которые уже перестали быть верующими и которые уже стали, ну, как бы язычниками. Только они не становятся псами, которые, ну, язычники как псы уже изначально, но они уже как свиньи, так скажем. Очень строгое обращение, очень строгое. Ведь Иисус говорит не о животных, он говорит о людях. Он называет одну категорию псами, другую свиньями. И вот единственное, что я могу понять, это, ну, вот такое дать иносказание, толкование, основываясь на Библии, как-то вот так... Что, возможно, это относится к язычникам и к неверующим иудеям. То есть, ко всем неверующим, ко всем безбожникам. Или тем, которые изначально уже были неверующими, или тем, которые отпали от истинной веры. И тем никакой святыни и никакой благодати. А тем вначале, что покаялись, нужно нечто другое. Он об этом не говорит в данном случае, но он говорит, не принимайте вот этих... людей, вот просто так давать им сразу святыню, благодать, все. Нет, вначале пускай покаются. Чтобы покаялись. Чтобы ты дал уже не собаке святыню и жемчуга свиньям, а дал бы святыню и жемчуг кающимся грешникам. Они, может быть, были и псами, и свиньями. Но в состоянии свиньи или пса не давай им святыни. Ну, это очень трудное место было всегда в церкви. Очень трудное. Вот это вот как бы одно предложение, это афоризм, скажем так, да, который он, конечно, использовался очень широко в мире. Ну, то есть, ну, не станешь же ты объяснять каждому там, изливать душу свою недостойному человеку. Ты же не будешь жемчуга своего перед, не мечи бисера, перед свиньями. Ну, там это еще из славянской Библии, также это уже в фольклор вошло. Да? Но что интересно, первый такой еще сразу после апостольской эпохи времен, первый документ, самый древнейший, после Евангелий, после, возможно, даже не после Евангелий, но это было, ну, не совсем апостольского происхождения, это не было Евангелие, это не было послание апостолов. Но вот есть такое учение 12 апостолов или Дидахе, есть вот такой документ, очень древний. Ну, вторая половина, конец первого века, очень древний документ, апостольского и после апостольского времени сразу. И там сказано, у нас нет обычая давать причастие некрещенным, ибо Господь сказал, не давайте святыни псам. Они ссылаются, ну, на это изречение Господа. То есть они говорят, если ты некрещенный, ты значит еще и язычник, по сути своей. Поэтому вначале человек должен покаяться, должен принять крещение, и потом он может быть соучастниками благ церковных. То есть они это так понимали, чисто так, в дисциплине церкви. То есть, ну, в уставе церкви. Кто не крещенный, он к причастию не может идти. Пускай вначале примет крещение, то есть покаяться, будет получить наставление, а свою веру исповедует. И тогда пускай идет к причастию. Иначе он получает это причастие, как пес святыню. Ну, вот это вот такое первое указание, самое древнейшее. И я думаю, что оно в корне верно. Оно в корне верно. То есть, очень важно, чтобы люди каялись. Вот предыдущая тема уже говорит о раскаянии. Не судите, не судимы будете. Но вначале раскайся в своих грехах. Вначале вытащи бревно из глаза своего, да. То есть приди к покаянию, тогда и другого призовешь, и другой тоже спасется, и ты спасешься, и он спасется. А так благодать просто сыпать, выливать грешникам, нераскаянным и не желающим раскаяться. Это давать святыню псам и бросать жемчуг перед свиньей. То есть говорить о благодати там, где нужно говорить о грехах и раскаянии, нельзя. Это во вред. И людям тем они ничего не поймут. И церкви всей. Потому что решат, что они тоже в церкви. И настоящую церковь разрушат. Вот как псы ныне разрушают церковь. Ну вот как мы об этом уже прежде говорили. Это очень-очень-очень опасно. Очень. То есть, если люди не призываются к покаянию, а сразу им дается, ну, сразу все церковное вот благословение их грехам, то ничего хорошего из этого не может получиться. Ничего. Вот если мы думаем, человек грешный, он не понимает своего греха, он там не хочет каяться, он хочет оставаться в своих грехах. Ну, мы, конечно, понимаем, что это не совсем верно, но пускай он только идет к причастию, ну, как-то это все, вот, все будет. Пускай он слушает Евангелие, а потом, когда мы смотрим, когда это уже в нем начинает действовать каким-то образом, это извращенно из них выходит. То есть, это уже, когда уже они начинают говорить о Евангелии, это уже не жемчуг, это уже растоптанный жемчуг. И эта святыня в них не привела их к отказу от греха и к исцелению. Но наоборот, везде, где люди говорят, вы должны покаяться во грехах, они как псы набрасываются и терзают. Вот поэтому уже в церкви, где-то в Скандинавии, во многих местах, вот как рассказывал наш пастырь, да, рассказывал, уже молчат, не говорят об этом, чтобы эти псы не накинулись и не растерзали. Вот эти слова, представьте, Господь с самого начала это сказал. Если бы церковь это все помнила, это все держала. И может быть придет еще поколение в Скандинавии, и что там придет уже другие, придут другие люди, где может быть вера в них будет и что-то изменится. Но в данном случае мы видим иллюстрацию того, как это происходит. Как это происходит в самом таком неприглядном виде. То есть предупреждение Господа нужно очень серьезно слушать его и внимать ему. Ну вот, здесь мы приостановимся. Может быть, есть какие-то вопросы или какие-то тоже размышления
ваши? Если крещенные люди умерли, то они...
Знаете, последний вопрос – вопрос о вере. Например, если человек некрещенный, уже, например, я целый год ходил в церковь некрещенно, на богослужение. И в конце этого года я стал посещать катехизационные занятия, чтобы покреститься. И вообще-то очень мало понимал в крещении до самого крещения, даже когда прошел учебу. Мне казалось, что это только внешний обряд. Но во Христа я уже веровал. Ну, также вот, например, сейчас я провожу обучение людей, которые готовятся к крещению. И некоторые из них верующие люди. Они уже веруют. Но они еще не крещены. Если они вдруг, ну, что-то с ним, не дай Бог, случится, с этим человеком, я уверен и надеюсь, ну, сколько я могу быть уверен, но я надеюсь, что они попадут в рай. Хотя не крещены. Конечно, рассчитывать на то, что некрещенный и неверующий человек попадет в рай, у нас нет никаких на это оснований. Да? Так же, как крещенный, но неверующий. Ведь сказано, кто веровать будет и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден. Не сказано, не будет крещен, не верует, тот осужден. Да? То есть... Само таинство очень важно, но оно не определяет. Если человек имеет веру, и, конечно, он уже, если он имеет веру, он на пути к крещению какой-то уже стадии, да, этого пути. Но, может быть, это еще и в голову не пришло, но он читает Библию, он изучает, он верует во Христа, он знает, что Христос его Спаситель. Он не пойдет в ад, даже если он не крещен. Но кто когда-то, может быть, в детстве был крещен, но никогда в жизни не веровал, или, может быть, был покрещен в взрослом возрасте уже, ну, какая разница, в детском или взрослом, но не верует, веры в нем нет, это крещение его не спасет. Без веры крещение не спасает. Но вера без крещения может спасти. Да, только еще хотел добавить. Как долго вера может без крещения сохраниться, это еще другой вопрос. Потому что вера всегда ведет к крещению. Какое-то время – да, но недолгое время. Но если так можно сравнить, я это сравниваю, ну, скоро весна. Крестьяне по весне когда-то, ну вот, когда они собирались сеять, приходили, смотрели зерна. Какое-то зернышко уже проросло, какое-то еще нет. Но он знает, когда он все эти зерна посеет, но там большая часть из них прорастет. И те, которые проросли, будут расти дальше, а те, которые еще не проросли, те проснутся в земле, и в воде и влаге, и прорастут. Но если он не посеет в тот год, то те, которые проросли, они погибнут. Они засохнут. И уже их невозможно будет оживить. Вот это так же, как человек, который уже уверовал, он как бы проросшее это зерно, но еще не крещен, он еще в землю не брошен. Какое-то время эта вера сохраняется. Но если он не крестится и не приходит к крещению, или пренебрегает крещением, то эта вера погибает. Вот тут такое сравнение, да, вот как проросшее зерно, которое оно может хорошо дальше в земле расти, прекрасно расти, да, мы уже видим, что это живое зерно, если оно попадет в землю, оно непременно будет расти, о том, которое еще не проросло, мы не знаем, может быть, то и погибнет, то есть даже не проснется, может быть, оно вообще, ну, не живое уже, да, мы не знаем, а может прорастет. А вот уже, которое проросло, мы видим, там уже жизнь есть. Да? Но нужно быстрее сеять.